В Риме вышло исследование итальянского слависта Марко Клементи «История советского диссидентства», рассказывает Михаил Талалай.
Римский исследователь Марко Клементи, вероятно, единственный из современных профессиональных историков-итальянцев, познавший российскую действительность изнутри. В конце 80-х годов он прибыл в качестве студента Ленинградского государственного университета, тогда еще имени Жданова, на берега Невы, где и стал очевидцем крушения Советской империи. Тогдашняя диссертация Клементи была посвящена теме ретроспективной, дореволюционной истории итальянских колоний в России. Впоследствии, значительно дополнив свой диссертационный материал, он выпустил и основательную монографию с названием «Богатство и бедность иностранцев в царской России. Итальянская благотворительность от Петербурга до Кавказа». Вне сомнений, как и многие свидетели перестройки и постперестройки, Клементи был впечатлен теми воистину историческими событиями. Съездом народных депутатов весной 1989 года и другими. Печальным событием той поры стала ранняя смерть Сахарова, накануне распада Советского Союза, которого академик не увидел и которого не желал. Масштабная личность Сахарова увлекла римского историка, и следующей большой его работой стала книга, опять на итальянском, «Право на неприятие», конституционный проект Андрея Сахарова. Прошло еще несколько лет, и Марко Клементи, который сейчас преподает историю Восточной Европы в университете Калабри, утвердился как эксперт по советским диссидентам. Он продолжал собирать и осмысливать материалы. Уже в книге о Сахарове он напечатал биографический словарь диссидентов, который выглядел как заявка на новую работу. Логичным и впечатляющим итогом последующих исследований стала вышедшая несколько месяцев тому назад в издательстве «Одрадок» книга «История советского диссидентства. 1953-1991 годы». Интересно, что в итальянском языке слово «диссидентство» обретает свою исконную, неполитизированную этимологию. Это «диссенса», то есть буквально «неприятие», «несогласие», которое может быть вполне комфортабельным, уютным и даже модным в обществе демократическом, так называемый «альтернативный образ жизни». Но тоже «диссенса», «неприятие» становится вещью опасной, при тоталитарном режиме. Хронологические рамки монографии Клементи очень четкие. 1953 год, год смерти Сталина, и затем робкое начало оттепели. 1991 год, год смерти Советского Союза. Как профессиональный историк, автор, во-первых, базирует свое исследование на широчайшей документальной базе. Не случайно тут его многолетнее сотрудничество с обществом «Мемориал», идеи и поиски которого вызрели в недрах диссидентства. Во-вторых, Клементи задается вопросом о механизме возникновения диссидентства и о принципах противостояния советского строя и ему подобных строев с инакомыслием. В первые годы после революции большая часть интеллигенции увлеклась строительством нового общества, которое через репрессии из крестьянской страны сделало промышленную сверхдержаву. С консолидацией власти, желавшей монолитности, инакомыслие стало нетерпимым. Оно возвращало человека к его собственным меркам, гуманизму и гуманности. Эти мерки не соответствовали однопартийной системе и однопартийному мышлению, и их, в соответствии с логикой тоталитаризма, следовало подавить. Об этом механизме прекрасно сказал Бродский в своей Нобелевской речи, которую Клементи цитирует в своей книге. В истории советского инакомыслия огромную роль сыграли именно литераторы, и Клементи выявляет их роль, беря исходной точкой наследие Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Эта литературная линия, усиленная у Бродского и у Синявского, переплеталась с политическим диссидентством. И тут особое место заняли идеи и деятельность Андрея Сахарова, над которыми Клементи много размышлял в своей предыдущей публикации.
Мы связались по телефону с профессором Клементи. Развалился Советский Союз, изменилась страна. почему советские диссиденты не сыграли в своей стране такой же роли, какую диссиденты сыграли в странах Восточной Европы после крушения коммунизма, в Польше или Чехии, например?
Я думаю, что они не сыграли такую роль, потому что Советский Союз развалился не из-за них. К сожалению, я к этому выводу пришел недавно и не смог об этом написать в книге. То есть я это понял после того, как книга уже вышла. В книге я поставил вопрос, но ответ был неоднозначный. А потом я понял, что именно так.
Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Дело в том, что то, что делали диссиденты во время 60-х, 70-х, 80-х годов, это была такая работа, которая в конечном итоге пришла в тупик. Они не смогли просто справиться с задачей, потому что задача была огромная. И в середине 80-х годов они просто перестали этим заниматься. Потому что уже уехали, некоторые еще сидели в лагерях, а остальные просто тихо сидели дома.
Сформулируйте, пожалуйста, эту задачу, как вы ее понимаете. Как видели диссиденты свою задачу?
Понимаете, мне кажется, что в основном задача диссидентства — это было не перевернуть страну, не изменить общественный строй, а демократизировать страну. То есть жить в стране, где можно было открыто говорить то, что думалось, и так далее. То есть открыть страну. И вот эти слова «перестройка» и «гласность» на самом деле это не горбачевские слова, а это были лозунги диссидентов. Вспомните, например, митинг гласности. Первый или второй митинг, да, важный, который имел резонанс в мире. Это еще конец 60-х годов. Понимаете, инициатива перешла в руки КПСС через Горбачева. Но они тоже не смогли с этим справиться. Но тогда уже диссиденты не смогли, как сказать, давить на власть для того, чтобы дать власти такое направление, для того, чтобы именно демократизировать страну на самом деле. К сожалению, просто и Горбачев не смог с его стороны. И просто, когда развалился Советский Союз, уже другие люди использовали этот развал. Те люди, которые именно развалили Советский Союз. Там другие интересы совсем. Интересы местные, национальные, экономические. Об этом, к сожалению, диссиденты не думали. Потому что национальный вопрос, например, для диссидентов, это был просто вопрос о правах человека. То есть, допустим, месхеты, да, или татары, которые должны были иметь право вернуться обратно, и все.
Михаил Талалай продолжает.
Для русского читателя книги Клементи интерес представляет реакция на советское диссидентство в Италии. Здесь долгое время доминировала левая идеология, считавшая правозащитников досадной помехой на пути социалистических завоеваний, и поэтому их существование или замалчивалось, или преподносилось в искаженном свете. Известно, например, что советские диссиденты не раз писали в органы даже левой прессы, но их обращения почти никогда не публиковались. Теперь, когда диссидентство сошло с исторической сцены, оставив высокий моральный пример, невостребованный постперестроечным обществом, книга Клементи становится необходимым аналитическим инструментом. И не только для прошлого, но и для настоящего.
Книгу Марко Клементи представил наш итальянский корреспондент Михаил Талалай. И завершит нашу программу.